Тема о Духе Святом для многих кажется темой загадочной, темой непонятной. И я думаю, что этому есть две причины. Первая причина, первый брат, который читал этот текст Писания, возможно, указал на нее. Первая причина в том, когда Иисус Христос указывает на дело служения Духа Святого, Он показывает нам, какова будет Его задача. И мы сегодня слышали с вами, Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, Духа Святого, и Он, придя, сказано, будет свидетельствовать о Мне. Он Меня прославит, говорит Христос. Он от Моего возьмет и возвестит вам». Вот в этом, возможно, первая причина. Причина эта в том, что Дух Святой никогда не указывает на Себя Самого. Он никогда не прославляет Себя Самого. И Дух Святой, который является автором Слова Божьего, это тот самый Дух, который действовал на авторов Писания Нового Завета, который давал им слова и мысли, которые они должны записать. И совершая эту работу, Он никогда не указывал на Себя Самого. Он всегда указывал на Христа. Он прославлял Христа. И когда мы читаем с вами Писание, мы видим это указание. Мы не видим указания на Дух Святой. Мы видим, что Он указывает на Христа. И для нас тогда проблема, когда мы начинаем размышлять о Духе Святом, о Его действии, о Его дарах. Нам важно увидеть, а что же мы можем найти о самом Духе Святом. И у нас возникают проблемы, и у нас возникает непонимание, и у нас возникают различные заблуждения. Но есть вторая причина, почему для нас эта тема иногда является непонятной и загадочной. Эта причина в том, что мы мало исследуем Писание. Я думаю, всем нам нужно признаться в этом. Мы мало исследуем Писание. И поскольку мы мало его исследуем, мы мало знаем. Иногда мы думаем, обращаемся к Господу: «Господи, почему Ты так мало открываешь нам истин о Духе Святом?» А Господь, возможно, хочет сказать: «Я достаточно открываю этих истин, но вы мало их принимаете, вы мало их исследуете, вы мало изучаете этот вопрос». Я читал недавно о том, что совсем недавно была издана Библия, и она называется «Одноминутная Библия». И там говорится о том, что это особая Библия, и всем нам, людям, которые заняты работой, которые находимся вот в такой постоянной круговерти, там предлагалось: одну минуту в день посвящайте, и там некоторые стихи из Библии выбраны, чтобы одну минуту в день мы могли сесть, прочитать страничку, и этого достаточно. Более того, я читал другой пример, что один пастор церкви, понимая, что люди заняты, что им некогда идти в церковь, им некогда слушать Слово Божие, он решил организовать церковь на улице, прямо на перекрестке. Он поставил кафедру, и он решил там проповедовать, он поставил небольшой хор, и он говорит: люди едут на работу, они останавливаются на светофоре, и хотя бы вот эту минуту они побудут на собрании, они услышат Слово Божие. Я представляю себе вот таких одноминутных христиан, которые просыпаются утром, одну минуту они молятся Богу, потом они едут на собрание, по пути на собрание они одну минуту бывают на собрании, на перекрестке, вечером они приходят домой, они читают свою одноминутную Библию. И представьте себе такого христианина, когда он приходит на небеса, когда он пред Богом предстает. Думаете ли вы, что Господь такому человеку откроет вечность и скажет: «Войди, раб благословенный, в царство Отца твоего небесное»? Сколько времени Бог уделит такому человеку, который в своей жизни, которую Бог ему давал, по одной минуте уделял для Господа? И вот это вторая причина, почему эта тема для нас часто непонятна, мы не знаем, как ответить на многие вопросы, потому что мы мало исследуем Писание, потому что мы мало уделяем время этому. И вот сегодняшняя наша тема, мы как раз и желаем посвятить ее рассмотрению некоторых сложных вопросов, непонятных для нас вопросов, но тем не менее вопросов, о которых говорит Библия. И мы можем найти ответы на эти непонятные, иногда трудные вопросы о действии Духа Святого. И мы сегодня коснемся двух достаточно важных моментов действия Духа Святого. Это вопрос крещения Духом Святым и вопрос даров Духа Святого. Я хочу, чтобы мы вместе с вами открыли 12 главу Первое послание Коринфянам. Я прочитаю с 12 стиха и потом с 27. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И дальше с 27 стиха. «И вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Мы видим, что апостол Павел пишет свое письмо этой церкви в город Коринф. И когда мы просматриваем, когда мы читаем все это письмо, все это послание, мы видим, как трудно ему было писать это письмо. Трудно не потому, что тема была трудная, а трудно потому, что церковь была трудная. Потому что эта церковь в городе Коринфе очень много проблем создавала. Само положение этой церкви в городе Коринфе было проблематичным, потому что эта церковь была в окружении язычества, в окружении греческой философии, греческого понимания. И мы видим, что в этой церкви очень много впиталось вот этого языческого и греческого. И так много там проблем, так много там разделений, так много там разных пониманий, так много там неясных вопросов, которых апостолу Павлу нужно было выяснять, и писать им, и помогать им встать на правильный путь. И мы видим, что здесь он касается темы крещения Духом Святым. Я думаю, что все мы, как баптисты, наверное, знаем, по крайней мере, одно греческое слово. Это слово «баптидзо», которое действительно означает «крещение». Но мы не всегда правильно понимаем это слово, потому что в греческом языке есть другое слово, слово «бапто», и оно означает «погрузить и вынуть обратно». У нас есть разные тексты Писания, где используется это слово. Вы помните тот случай, когда Христос на последней вечере, сказано, взял кусок, обмакнул его, вынул и подал Иуде. Вот это слово используется, «бапто», «обмакнуть и вынуть». Потом другой мы можем вспомнить случай, это история богача и Лазаря, когда богач просит Авраама, пошли Лазаря, чтобы он обмакнул перст твой и омочил язык мой. Это то же самое слово, бапто, обмакнуть и вынуть. Но вот когда мы касаемся вопроса крещения, и смысла слова баптидзо, в нем нету этих двух действий, в нем нету смысла опустить и вынуть. В нем только одно значение – опустить в среду и там оставить. Окунуть куда-то, погрузить куда-то и там оставить. В этом смысле мы понимаем слова Христа, когда Он говорит «крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого». Это означение «погрузить», чтобы мы оказались в природе, в той системе, в той области, где царствует Отец, Сын и Дух Святой, и там остались, в Царстве Христа. В этом смысле мы можем встретить указание, когда апостол Павел пишет о Израиле в 10 главе 1 Коринфянам, что все они крестились в Моисея. В этом случае он дает нам указание на то древнее время, когда они приняли закон, они были погружены в этот закон, в Моисея. И в этом смысле мы должны воспринимать и вопрос крещение Духом Святым. Всякий раз, когда вы в Библии встречаете слово «крещение», вы смело можете для себя заменять его словом «погружение», и вы будете правы. И когда мы встречаем здесь указание «крещение Духом Святым», это погружение, погружение в среду, куда мы погружены и оставлены там. Вот в чем смысл. Вот здесь мы прочитали, апостол Павел дает разъяснение этого понятия. Мы больше 10 раз в Новом Завете встречаем указание крещения Духом Святым. Большинство из них – это пророческие тексты, когда Иоанн Креститель говорит о том, что «Я крещу вас водою, но после меня придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым». Это указание было на Христа. Это были пророческие тексты на будущее. Но этот текст, который мы прочитали из 12 главы Коринфянам, это уже не пророчество, это уже толкование, это уже объяснение апостолом Павлом, что это такое. Более того, мы читаем с вами книгу «Деяния апостолов», которая раскрывает нам исторические моменты, когда это происходило. И вот в этом случае нам нужно правильно подходить к книге «Деяния апостолов». Потому что книга «Деяния апостолов» – это историческая книга. Она описывает исторические события. Всякий раз, когда мы читаем Библию, мы должны правильно относиться к тексту. Потому что Библия имеет как бы два рода текстов. Первый род – это повествовательный текст. Вторая часть или второй род текстов – это предписывающий текст. Когда мы читаем с вами книги царств, когда мы читаем с вами книгу «Бытие», мы понимаем, что это повествование, это описание исторических событий, в которых Бог действовал, Бог что-то совершал. Это история. Но когда мы с вами читаем послание апостола Павла, где он говорит «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», это уже не повествование, это уже не история, это уже предписание. Это указание нам действовать. Когда мы обращаемся к книге «Деяния апостолов», мы должны понимать, это историческая книга. Это описание исторических событий переходного периода, когда от Ветхого Завета люди переходят к Новому Завету, когда от общества евреев верующих они переходят в образование церкви, состоящей из язычников и из евреев. Когда из синагоги люди переходят в новозаветнюю церковь. И вот в этот исторический переходный период мы видим, Бог совершает что-то особое, что-то удивительное, что-то необычное. И когда мы с вами читаем, как происходили вот эти моменты крещения Духом Святым в первоапостольской церкви, в тех событиях, как они описаны в книге «Деяния апостолов», как мы должны относиться к этим текстам? Должны ли мы считать, что то, что было у них тогда, должно быть сейчас у нас, в нашей церкви, в наше время? Мы можем поставить вопрос, почему? Потому что книга «Деяния апостолов» – это не предписание, это описание, это история. И мы с вами должны смотреть это как на историю. И дальше мы должны смотреть, что Павел толкует в своих посланиях, как он объясняет эту историю, и видеть, что он предписывает для нас, что он нам советует, что он от нас требует. Как Писание говорит, что в нашей жизни, в наш исторический период сегодня, в наших особенностях современной жизни, что в нас Дух Святой совершает в настоящий момент. И поэтому мы видим, что апостол Павел вот в этом послании к Коринфянам, он толкует, как нам понимать смысл крещения Духом Святым. И он говорит, что крещение Духом Святым – это погружение в тело Христа. Вот в этом случае мы можем сказать, что какой вопрос может возникнуть? Когда в нашей жизни, когда в жизни человека, который не верит в Бога, и он обращается к Богу, когда происходит это событие? Когда Бог совершает это действие? Есть несколько других текстов в посланиях апостола Павла, которые открывают нам это. И посмотрите, первое место, которое я хочу прочитать, это послание к Колоссянам, 2 глава, 12 и 13 стихи. Послание к Колоссянам, 2 глава, 12 и 13 стихи. Здесь тоже он дает указание на крещение Духом Святым. И здесь он говорит: «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Мы видим, как апостол Павел связывает вот эти два события. Событие крещения Духом Святым, когда он говорит, вы были погребены крещением в смерть Христа. И он связывает с тем моментом, когда Бог простил нам грехи наши, когда Он оживотворил нас. Мы были мертвы во грехах наших. Он говорит, Бог оживил вас, Он дал вам жизнь, Он простил вам грехи ваши. И в этот же момент, Он говорит, Он погрузил вас в тело Иисуса Христа. Второй текст, который также дает нам информацию о времени крещения Духом Святым, мы находим в 6 главе послания Римлянам. В 6 главе послания Римлянам с 3 стиха мы читаем, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы тоже видим, Павел говорит о крещении в Иисуса Христа, то есть погружении в тело Христа здесь. И он говорит, когда это происходит? Это происходит в тот момент, когда мы понимаем наши грехи, и мы приходим к Богу в раскаянии, и мы верим в то, что смерть Христа – это была смерть за мои грехи. И Бог берет нашу веру, и на основании нашей веры дарует нам прощение. И он говорит, мы погреблись крещением в смерть. Вот это погружение наше в смерть, оно указывает на нашу веру. Мы уверовали во Христа, в то, что Его смерть была за нас. И на основании нашей веры Бог как бы помещает нас в Иисуса Христа. И Его смерть теперь записана на наш счет. Таким образом, момент крещения Духом Святым Бог совершает тогда, когда мы уверуем в Него. Когда Он прощает нам грехи наши, когда Он возрождает нас к новой жизни. Потому что мы с вами отметили, это погружение в тело Христа. Вы можете представить себе ситуацию, что Бог прощает нам наши грехи, но Он не помещает нас во Христа. Мы где-то вне Христа находимся. Мы вроде бы и грехи прощены наши, но мы и не во Христе. Павел говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Нет такой возможности, нет такой ситуации, чтобы человек был прощен, грехи его были покрыты, и он не во Христе оказался. Он где-то еще в другой системе, в другом месте оказался. В тот момент, когда Бог прощает человеку грехи его, Бог берет его из этой системы сатаны, из системы этого мира, из этого греха, и помещает его в Иисуса Христа. И вот это помещение в Иисуса Христа – погружение в тело Христа – это и есть крещение. Это крещение Духом Святым. Но как нам понимать вот эту связь в то, что это действие как бы Духом Святым совершается? Если мы понимаем, что крещение Духом Святым – это погружение, тут у нас три момента возникает. Кто совершает это действие, это погружение? Каким образом это совершается? И куда это погружение совершается? Когда мы спрашиваем, кто совершает крещение Духом Святым, Библия однозначно отвечает «Христос». Иоанн говорил, «За Мной идет сильнейшим, Он будет крестить вас, Он будет погружать вас Духом Святым». Но Дух Святой в этой ситуации, Он совершает непосредственно эту работу. И Иисус Христос Духом Святым погружает нас. И мы с вами находим многие тексты, которые говорят о том, что мы крещены Духом Святым. Но в этом случае, всякий раз, когда Писание использует вот это словосочетание «крещение Духом Святым», здесь используется особая грамматическая форма, она называется «инструментальный залог», то есть использование как бы инструмента. Когда я беру ручку и пишу письмо, мы все понимаем, это я пишу письмо, хотя буквально эта ручка пишет чернилами. Когда мы читаем с вами, что когда пришли арестовать Христа, и Петр выхватил меч и отсек рабу первосвященника ухо. Кто отсек это ухо? Мы понимаем, естественно, Петр. Хотя буквально это сделал меч, который был в руках Петра. Вот это примеры инструментального залога, когда используется какой-то инструмент. И в вопросе крещения Духом Святым подобное мы находим. Христос Духом Святым помещает нас в свое тело. И мы теперь находимся в теле Христа. С момента, когда мы получили возрождение, мы в теле Христа. И Библия говорит, всякий человек, получивший однажды возрождение, получил и крещение Духом Святым. Павел это говорит, когда мы читаем этот текст. Все мы. Он не говорит Коринфянской церкви, что некоторые из вас, потому что ваша церковь, она сомнительная, у вас много грехов, у вас много разделений, поэтому некоторые из вас крещены Духом Святым. Он обращается к этой сложной церкви и говорит, все мы крещены Духом Святым. Поэтому и мы должны этот вопрос так понимать. Всякий человек, который получил возрождение, получает и крещение Духом Святым. Это два события, которые происходят одновременно в момент обращения человека к Богу. И когда мы помещены с вами в тело Христа, когда мы находимся в теле Христа, вот это момент нашего отождествления со Христом. Почему Бог дает нам спасение? Почему Бог нам жизнь вечную дарует? Только потому, что мы во Христе находимся. Если мы уверовали в Христа и оказались в теле Христовом, Бог смотрит теперь на нас, и Он видит нас во Христе. И поэтому все заслуги Христа записаны на наш счет. Смерть Христа записана на наш счет, потому что мы во Христе находимся. Воскресение Христа, оно на наш счет записано и имеет отношение к нам. Праведность Христа, она на нашем счету записана, потому что наше место теперь во Христе. Мы Христом погружены в Его тело, и мы там находимся теперь. И вот это отождествление со Христом Павел описывает в 6 главе послания Римлянам. Он говорит, если мы соединены подобием смерти, мы должны быть соединены и подобием воскресения, чтобы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы находимся во Христе, и это та область, которая влияет на нас, и мы должны проверять себя, куда мы идем сегодня, какие книги мы читаем сегодня, что мы смотрим по компьютеру сегодня, что мы смотрим по телевидению сегодня, какие слова мы произносим сегодня, какое поведение наше сегодня. Это все область, в которой Христос находится или нет? Это все по-прежнему тело Христа или нет? Вот это наше положение, оно должно определять всю нашу жизнь. Оно должно определять и наши слова, и наши мысли, и наши поступки. Потому что мы помещены в тело Христа. И дальше мы с вами находим указание вот в этой 12 главе, когда апостол Павел начинает показывать результат нашего погружения в тело Христа. И он говорит, теперь мы в теле Христа, а порознь мы члены. И апостол Павел в этой 12 главе начинает рассматривать тему даров Духа Святого. Почему это связано? Почему крещение Духом Святым связано с темой даров Духа Святого? Если мы погружены в тело Христа, мы должны быть полезным членом этого тела. Мы не можем просто быть каким-то аппендицитом, который не приносит пользу. Мы не можем просто быть членом, который получает только питание от тела, а пользу телу не приносит. Павел говорит, если вы погружены в тело Христа, Дух Святой в тот момент, когда Он вас погружает, дарует вам дар свой. И этот дар вы должны использовать для того, чтобы пользу телу приносить. Для того, чтобы вы были действительно живым телом, живым членом. И поэтому Писание также однозначно заявляет, каждый христианин, который погружен в тело Христа, который имеет крещение Духом Святым, который имеет возрождение, имеет дар Духа Святого. Каждый из нас, может быть, мы никогда не думали об этом, может, мы думали, что только пресвитер, проповедники, харисты, те, кто стихотворения рассказывают, имеют дар, а я нет, я рядовой член церкви, я вот там на последней скамейке сижу. Писание говорит, всякому из нас дан дар Духа Святого, иначе мы не можем быть в теле Христовом. И дальше мы находим, когда вот мы эту тему даров Духа Святого рассматриваем, мы находим интересную особенность. Павел, вот здесь мы прочитали, что Бог поставил иных апостолами, иных пророками, иным дал дары чудотворения, иным иные языки, иным дал дары служения и так далее. И мы находим интересную особенность, когда мы рассматриваем вот этот вопрос даров Духа Святого. Мы находим эту особенность в том, что некоторые дары Писание определяет как дары знамения, или более правильно по-русски это знамение. Другие же дары Библия определяет как дары для служения, для созидания церкви. Посмотрите, когда мы читаем с вами 16 главу послания Евангелия Марка, последние стихи,
Здесь мы видим, что евангелист Марк так говорит, 17 стиха. «Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если кто что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мы видим, он перечисляет некоторые особые сверхъестественные дары Духа Святого, и он говорит, это знамение. И мы дальше читаем, что «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Мы видим, что вот эти некоторые особенные сверхъестественные дары, которые были в первоапостольской церкви, Писание определяет как знамения, как знаки чего-то нового, чего-то особенного. Вообще, это интересная тема, как Писание открывает нам вопрос чудес. Если мы просматриваем всю историю Ветхого и Нового Завета, когда мы замечаем особые проявления сверхъестественного, мы можем выделить три особых как бы волны, когда чудеса проявляются особо остро. Первое – это время Моисея. Моисей творит чудеса и перед фараоном, и в пустыне. Дальше, после Моисея, мы видим, как бы упадок идет. И после Моисея руководители народа израильского не творят чудеса почему-то. Почему-то Саул не творит чудеса, Давид не творит чудеса. Следующие цари израильские и иудейские не творят чудеса. Потом мы подходим, опять идет возрастание. Это время Илии и Елисея. Особое проявление сверхъестественного. Они чудеса творят. Потом почему-то опять идет на спад, и другие пророки уже не творят чудеса. Исаия, Иеремия, Амос, какого бы пророка ни взяли, они уже не творят чудеса. Почему? Есть какая-то система, есть какие-то особенности. И, наконец, мы подходим к третьему периоду. Это Христос и апостолы. Христос совершает чудеса. Апостолы, мы читаем в книге Деяний апостолов, чудеса творят, исцеления производят, различные чудодейственные проявления мы замечаем. В чем особенность каждого из этих периодов? Почему Бог именно в каждом из этих периодов совершает чудеса? Почему мы говорим, что после того, когда закончился век апостолов, чудеса идут на спад? И сегодня мы как бы не замечаем вот этих особых даров, знамений сверхъестественного проявления. Особенность есть. И особенность в том, что Бог совершает чудеса, когда Он открывает какой-то новый период своего откровения. Посмотрите на Моисея. Это было время, когда Бог даровал народу закон. И Бог посылает Моисея и говорит, пойди народу и скажи, чтобы вывести народ из Египта. Моисей говорит, а если они не поверят мне? А если они скажут, Бог не посылал тебя? Господь говорит, что это у тебя в руке? Он говорит, жезл, брось его. Он бросил, он в змея превратился. Возьми его за хвост, взял опять жезл. Он говорит, если не поверят, тогда вот тебе сила, вот тебе чудеса. Положи руку твою за пазуху. Он положил, вынул, она вся белая от проказы. Еще раз положи, положил еще раз здоровая. «Если не поверят твоим словам, — говорит, — тогда поверят подтверждению, которое я тебе даю, чудесам, которые ты совершаешь». И Моисей совершал эти чудеса для подкрепления своих слов. Это был период закона, который Бог даровал народу. И когда этот новый период начинается, когда Бог что-то новое открывает для людей, Бог дает возможность подкрепить это свидетельством, знамениями, которые Он дает для подкрепления. Когда народ принял этот закон, уже нету необходимости подкрепления. Народ принял закон, народ начал жить законом, народ начал использовать закон. И поэтому мы видим, после Моисея идет упадок, и Бог уже не совершает чего-то сверхъестественного. Мы подходим с вами к другому периоду, Илия и Елисей. И это тоже что-то особенное в этой истории. Народ израильский в грехе находится в это время, в идолопоклонстве. Бог ставит этих пророков, чтобы вывести народ из этого положения. И с этого момента как бы начинается период пророческого служения, когда Бог будет посылать пророков своих, чтобы говорить Слово Божие. И в начале этого периода Бог дает силу, Бог дает Илии и Елисею творить чудеса.
Вы помните тот момент, когда Илия пришел к этой вдове в город Сирепту? И он творит это чудо, когда и мука не истощалась, и масло. И когда он совершил это, прочитайте в книге Царств, там эта вдова, увидев это чудо, она говорит: «Теперь я знаю, что Слово Божие в твоих устах». То есть это чудо было не просто с какой-то целью волшебником себя показать. Это слово, это чудо было совершено для подтверждения слова, которое нес Илия. И когда это пророческое служение вошло в свою силу, мы видим, идет спад. Уже нет необходимости совершать чудеса. До того момента, когда Христос пришел на землю, когда начинается опять новый период истории человечества, период Нового Завета, Бог совершает особое отношение с людьми. Бог совершает спасение и евреев, и язычников. И в этот момент, когда Христос несет эту проповедь, свидетельство этого спасения, Он чудеса совершает. И Он опять же совершает их не для того, чтобы толпу больше собрать, чтобы показать себя экстрасенсом каким-то. Вы помните, очень много у нас есть моментов, когда Христос совершает чудо и говорит: никому не рассказывай. Христос не хотел вот такой популярности какой-то надутой, чтобы просто на основании чудес собрать последователей. Христос совершал чудеса, чтобы это было подтверждение Его слов, учение, которое Он принес. Подобное же было и у апостолов. Господь дал эти чудодейственные дары своим апостолам для того, чтобы они подтвердили слово, которое они несли. И мы замечаем, что когда это подтверждение было совершено, больше нет необходимости. Начальный период начался, церковь вошла в период Нового Завета. И посмотрите, какие места мы с вами находим. Я хочу прочитать из книги, из послания евреям, 2 глава, с 1 по 4 стихи. Здесь сказано: «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Вы замечаете вот эти моменты? Слово было проповедано Господом Иисусом Христом, и потом автор говорит: оно утвердилось в нас, оно было подтверждено различными силами, чудесами, знамениями, которые совершал Дух Святой. И когда это произошло, когда церковь утвердилась в этом, мы замечаем, чудеса идут на спад. Уже нет необходимости подтверждения. Более того, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он говорит об этом, он пишет в 12 главе, и это 12 стих, он говорит: «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Он указывает на себя, церковь в Коринфе смеялась над ним и говорила: кто его знает, апостол ты или нет? Ты нам такие письма пишешь, ты нас так осуждаешь, а может, ты и не апостол никакой, ты не был с учениками Иисуса Христа, когда Христос был на земле. А он говорит: у меня есть подтверждение, признаки апостола доказываются тем, что у меня есть сила, у меня есть способность чудеса совершать и знамения. То есть мы видим, вот эти дары, которые были в первоапостольской церкви, это был особый период, когда Бог подтверждал эту новую весть, новое учение Нового Завета. И когда церковь утвердилась в этом, уже нет необходимости подтверждения. Более того, апостол Павел в следующей, в 13 главе, он пишет об этом, и он говорит здесь, что «однажды наступит момент», в 8 стихе, «и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно.
тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Посмотрите, о чем Павел говорит здесь. Он говорит о трех дарах Духа Святого. Это пророчество, это языки, и это особое знание. И он заменяет их и говорит: наставник, с этого момента, когда я вам говорю, вы должны больше внимания уделять на другие три важных момента. Это надежда, это вера и это любовь. И он говорит, сейчас, когда мы с вами разговариваем, когда я вам пишу это письмо, это нужно. Нужно пророчество сегодня, в тот момент, когда он писал письмо. Почему? Потому что апостол Павел не приходил в церковь и не говорил: давайте, братья и сестры, откроем послание римлянам, и я прочитаю. Не было послания римлянам. Не было еще написано послание к Ефесянам. Не был написан Новый Завет. И посмотрите состояние церкви. Церковь проводит служение. Ей нужно прочитать из Слова Божьего, а у них только Ветхий Завет. А как им знать, как им теперь поступать, как новозаветные церкви? Как им знать, как им теперь служить Богу? И в этой необходимости нужны были пророки. И когда пророк выходил и пророческое слово говорил, к церкви он давал наставление, как теперь им жить по новозаветным принципам? Как Бог теперь желает, чтобы они служили Ему по-новому? И когда Слово Божие, о котором пишет здесь Павел, вот это совершенное Слово Божие было записано и составлено в книгу Нового Завета, у нас нет необходимости в пророках. Почему? Потому что у нас есть совершенное Слово Божие. Оно учит нас, что Господь желает от нас сейчас, в период Нового Завета. То же самое мы относим и к вопросу языков. Когда мы читаем с вами 14 главу послания Коринфянам, это особый момент, когда апостол Павел пытается исправить то положение, которое возникло в церкви Коринфе. Я говорил, что эта церковь Коринфе очень много впитала себя языческого, того, что было вокруг нее. И это один из таких моментов, который церковь принесла в свое служение. В Греции очень распространено было говорение на иных языках, на непонятных языках. Даже в наше время это встречается и в мусульманстве, это встречается и в оккультизме, когда люди впадают в транс и начинают говорить на непонятных языках. В Греции это было. И это было преподносилось в Греции как особая форма духовности. И люди, которые говорили на этих иных языках, это был оракул, который давал им силу. Греческий руководитель их идолослужения. И люди говорили на этих иных языках в Греции, и люди смотрели на них как на особое состояние. И церковь в Коринфе впитала это. И они начинают говорить на каких-то непонятных языках и начинают думать, что ну вот теперь мы выше всех других церквей. Теперь мы выше всех остальных членов церкви, которые этого не имеют. И Павел, видя эту проблему в церкви, пишет эту 14 главу, чтобы исправить положение, чтобы каким-то образом показать, как правильно понимать вопрос даров Духа Святого. Но апостол Павел был очень тонкий психолог, и он был прекрасный проповедник. И он понимал, что этой церкви нужен особый подход. Если бы он пришел в эту церковь и сказал: «Вы тут все заблуждаетесь», вы тут такое творите, что вас вообще церковью нельзя назвать. Представьте себе, как бы церковь это приняла, как бы церковь отнеслась к его словам. И поэтому в этой 14 главе Павел особый метод избирает, чтобы поправить положение, чтобы показать им, в чем они заблуждаются. И знаете, какой это метод? Этот метод греческого диспута. Знаете, как греки спорили, когда был спорный вопрос? Почитайте труды Сократа, Аристотеля, когда они спорят со своими противниками. У них такой был метод. Они берут его мысли, своего противника, и начинают излагать их. Они говорят: вот ты говоришь так-то, 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 но вот так-то и вот так-то будет правильно. Потом ты еще вот это говоришь так-то, так-то и так-то, но вот так-то и так-то будет правильно. То есть они берут идею человека, своего собеседника, и показывают, почему эта идея неправильна, в чем она ошибочна. Апостол Павел пишет грекам, церкви в Коринфе, которые были устоявшиеся вот в подобном форме диспута, и он к ним так подходит.
И он пишет во втором стихе, он говорит, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Он тайны говорит. По сути, так они понимали. Так понимали коринфяне. Они считали, я говорю на этом незнакомом языке, меня никто не понимает в церкви, а мне это и не нужно. Почему? Потому что я тайны говорю, я Богу говорю. Мне и не нужно, чтобы церковь понимала меня. Апостол Павел начинает другое высказывать. Он говорит, дары, которые Дух Святой дает, они даются не просто для того, чтобы ты получал какое-то назидание сам, не для того, чтобы ты пользу получал. Но он пишет здесь, в 12 стихе, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». То есть он говорит, то, что вы совершаете, оно не приносит церкви назидания. Вы должны понять, в чем-то вы заблудились, в чем-то у вас ошибка какая-то возникла. Потом он дальше, вот весь этот отрывок, он показывает им, почему они неправы. Если труба, говорит, начнет непонятные звуки производить, кто будет к сторожению собираться? Сколько, он говорит, слов в этом мире, и все имеют значение. А если ты какие-то непонятные слова, он пишет, говоришь, тогда ты просто на ветер говоришь, нету никакой пользы. И он говорит, так и вы, стараясь найти свой дар, старайтесь обогатиться им к назиданию церкви, а не к тому, что вы совершаете сегодня. И дальше он начинает рассматривать вопрос молитвы. И посмотрите, опять идею этой церкви, которую он провозглашает. Он говорит в 14 стихе, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Так понимали коринфяне. Они так и говорили. «Я молюсь на незнакомом языке, я сам не понимаю. Мой ум без плода остается, но это и нормально. Это и достаточно для меня». Но что Павел говорит в следующем стихе? Разве он говорит, это нормально, так и молитесь, так и продолжайте? Он пишет в 15 стихе, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Он показывает этими словами, это ненормально то, что в вашей церкви происходит. Молиться нужно и духом, и умом. То есть в молитве весь человек должен обратиться к Богу. И своей душой, и своим духом, и своим разумом он должен предоставить себя Богу и обращаться в этой молитве. То есть вот эта 14 глава, это метод, которым апостол Павел научает церковь. И он показывает их положение, и он показывает свое понимание. И когда мы с вами подходим к 22 стиху, он показывает, в чем же сущность дара незнакомого языка. Почему это нужно было в той первоапостольской церкви? Посмотрите, он пишет в 22 стихе. «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих». Почему это так? Потому что перед этим в 21 стихе он пишет, «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Как вы думаете, почему он эту цитату приводит из Ветхого Завета? Какое это отношение имеет вот к этому времени сейчас? Исаия писал эти стихи тогда, когда народ израильский находился перед ассирийцами, и Бог говорил это народу израильскому за то, что вы в грехе находитесь. Вы услышите однажды эту иностранную речь ассирийцев. Я буду говорить вам на других языках. И когда вы увидите это нападение ассирийцев, вы должны знать, это суд мой, который я совершаю. Почему Павел эту цитату использует и приводит сюда? К вопросу даров о незнакомых языках. Смысл в том, что когда он пишет, что языки – суть знамения для неверующих, он имеет в виду неверующих евреев, неверующих иудеев, которые сомневались, а дар ли это Духа Святого, а Иисус Христос – это Сын Божий или не Сын Божий, которые еще не верили в Иисуса Христа как Спасителя. И всякий раз, когда эти евреи, неверующие, приходили в церковь, и когда они слышали эту проповедь на незнакомом языке, они должны были вспомнить этот текст Писания из книги пророка Исаии. Они должны были подумать, в пророчестве сказано, если мы услышим речь на незнакомом языке, это суд Божий. Бог нас, значит, за что-то осуждает. Для них это было свидетельство понять, Бог осуждает их за их неверие. Они должны обратиться к Богу. И Иисус Христос – это действительно Спаситель, это действительно Сын Божий. Поэтому вот этот дар незнакомого языка, он нужен был в тот исторический переходный период, когда от Ветхого Завета люди переходили в Новый. Когда евреи находили в вот таком вот непонятном состоянии, они не знали, или им нужно оставаться иудеями, или стать в Церкви Божией. И вот этот дар, он свидетельствовал им, Бог показывал им, вам нужно оставить свое иудейство, им нужно прийти в Церковь. И поэтому мы видим, что вот эти дары, о которых я сейчас упоминал, дары знамений, они были важны для первоапостольской церкви. Это было начало, вот как я сказал, нового периода откровения, когда Бог давал новое учение, новый завет своей церкви. И когда церковь это приняла, и мы с вами прочитали, Павел пишет в 13 главе, когда настало совершенное, и это совершенно очень многие толкователи понимают, как записанное Слово Божие, когда церковь получила новый завет в виде записанных книг, здесь уже нет необходимости, чтобы Бог подтверждал еще что-то. Здесь уже отпадает необходимость пророчества, потому что у нас есть Слово Божие. Отпадает необходимость даров иных языков, потому что в нашей церкви уже нету тех евреев, которые по-прежнему думают, перейти им от Ветхого Завета в Новый или нет, которые по-прежнему думают, вот Христос, Он был 20-30 лет назад, и Он говорил, что Он Сын Божий, так ли это или не так. И отпадает необходимость, как он пишет здесь, знания. И знание, которое он пишет, это было особое знание, которое нужно было писателям Нового Завета, когда они писали свои книги. И поэтому в наше время, когда мы рассуждаем о дарах Духа Святого, когда мы думаем о крещении Духом Святым, мы живем в особое время, когда Церковь уже существует 2000 лет. И Господь сегодня не имеет нужды в знамениях, дарованных нам. Павел пишет, мы ходим верою, а не видением. И поэтому для нас сегодня, если мы задаем себе вопрос вот этих даров Духа Святого, Писание дает нам возможность увидеть, что это такое. И мы читаем, апостол Петр пишет об этом. И это первое послание Петра, 4 глава, 10 и 11 стихи. Он пишет, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Посмотрите, он пишет о другой области даров. Это уже не дары знамения. Это уже не дары, когда я что-то совершаю для подтверждения моих слов. Он пишет о дарах, которые даются на служение, для созидания церкви. И дальше, когда он перечисляет эти дары, он уже не использует вот эти сверхъестественные дары. Он говорит, говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Таким образом, в настоящее время, когда Христос Духом Святым помещает нас в свое тело, Он дает нам дар для служения, для созидания этой церкви, для созидания этого тела. И у нас есть разные дары, которым мы служим для Господа, которым мы созидаем тело Христа. И, возможно, у многих из нас возникает сейчас вопрос, а каков мой дар? А каким я даром могу служить Господу? Может быть, никто из нас не спрашивал себя долгое время, с момента, когда мы обратились к Господу, как мне узнать мой дар? Я верю, что Господь простил меня, я верю, что я крещен Духом Святым и в теле Его нахожусь. Как мне распознать мой дар, который дал мне Дух Святой? И в этом случае апостол Павел дает нам очень полезный совет. Когда мы читаем с вами 12 главу послания Римлянам, в 1 и 2 стихе Павел пишет так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Если сегодня мы задаем этот вопрос, и нам интересен, какой мой дар, мы хотим узнать волю Божию по этому вопросу, мы хотим узнать, что же Дух Святой желает от меня, чтобы я совершал для церкви, Павел пишет, как нам это сделать. Он говорит, предоставьте тела ваши в жертву Богу.
Евангелист Лука дает нам прекрасный пример, как нам открыть свой дар. Откройте Евангелие Луки и прочитайте самое начало. Там он пишет, как уже многие начали описывать эти события, известные между нами, как уже они описывали это, то рассудилось и мне по тщательному исследованию описать все по порядку, как это было. И вы знаете, когда я раньше читал вот эти стихи, я думал, подожди, Лука, ты так просто как-то говоришь, вот захотелось мне, вот я сел и написал Евангелие. Многие это делали, и мне рассудилось, я сел и написал Евангелие. Я думаю, подожди, а где же тут дар Духа Святого? А где же тут исполнение Духом Святым? Где тут богодухновение? Где тут указание на то, что Дух Святой тобой управлял, и ты под воздействием Духа Святого пишешь это Евангелие? И когда мы читаем вот уже все Евангелие, когда мы читаем Деяния апостолов, вот там мы находим, что же происходило. Лука не просто сел и написал это Евангелие. До того, как прийти к этой мысли, он с апостолом Павлом был в его путешествиях. Мы читаем книгу «Деяния апостолов», и везде мы видим, он пишет, описывает эти события. Он говорит, мы приплыли туда, мы там были с апостолом, мы там терпели какие-то бедствия. Оказывается, вначале он себя Богу предоставил. Он свое тело в жертву живую Богу предоставил. Он ездил с апостолом, он был в этих трудностях, он нес служение Богу. И вот в этом служении Богу происходило то, о чем Павел пишет. Преобразование ума его. Когда мы предоставим себя Богу в жертву, когда мы начнем служить Ему, когда мы возьмемся за то, что в церкви нужно, вот в этом труде Бог будет работать над нами. Он будет работать над нашим умом. Он будет преобразовывать наш ум. И настанет тот момент, когда мы, как подобно Лука, скажем, рассудилось мне, и я поехал на Чукотку проповедовать. Рассудилось мне, я решил проповедовать в церкви. Рассудилось мне, и я решил больным служить. Вот в этом труде Господь открывает нам, каков мой дар. И когда мы беремся за это служение, когда мы начинаем работать и чувствуем благословение от Духа Святого и от Господа, и чувствуем собственное удовлетворение, будьте уверены, это ваш дар. Поэтому, если сегодня кто-то еще задается этим вопросом, беритесь за тот труд, который в церкви есть. Посмотрите на свою церковь, в чем нуждается ваша церковь сегодня, и возьмитесь за этот труд. Может быть, это вы подумаете, это далеко не мое, я не способен к этому, я никогда не справлюсь с этим. Возьмитесь за этот труд, которым нуждается церковь, и начните работать. И в этом служении, в этой работе Дух Святой будет работать над вашим разумом. Это будет преобразование ума, и в этом преобразовании вы поймете, каков ваш дар, вы поймете, к чему направляет вас Дух Святой. Поэтому помоги нам, Господь, понимать важность этого, понимать важность нашего положения, в котором мы находимся, положение в теле Христовом, положение крещения Духом Святым. И помоги нам, Господь, понимая, что Господь поместил нас в это тело, чувствовать свою ответственность. Ответственность в служении Господу, ответственность использования дара, который Он мне дал. Вы знаете, Господь не случайно избрал образ тела, образ организма. Этот образ был избран, чтобы каждый из нас подумал, я ответственен за мою церковь. Вы знаете, разные статистики говорят, задайте себе вопрос, в вашей церкви сколько процентов членов церкви являются активными членами, которые что-то делают для церкви? Обычно говорят 15, самое много 20%. Вы можете представить себе организм человека, у которого только 15% живые организмы, которые только 15% членов его тела приносят пользу для тела, а остальные 75% бесполезные. Это инвалид будет, у которого может быть только голова еще что-то делает. Христос использует образ тела, чтобы мы были ответственны за свою церковь.